Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. Рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой равноапостольной Нине, просветительнице Грузии. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
В прошлой передаче мы разобрали 5 доказательств бытия Бога Фомы Аквинского, одного из выдающихся богословов и философов Западной католической церкви. Виктор Петрович, а как впоследствии были восприняты эти 5 доказательств?
В разные времена совершенно по-разному. И даже в средние века. Скажем, богословы из францисканского ордена относились к этим рассуждениям весьма скептически. Хотя в доминиканском ордене доказательства получили большое распространение.
Стали общеобязательными?
Общеобязательными они становятся гораздо позднее. Вы знаете, история Западной Церкви переживала очень сложные периоды. Скажем, реформация, где католической церкви пришлось выдержать серьезнейшие удары со стороны Лютера, который упрекал как раз католиков в том, что они слишком увлеклись наукой и философией. И поэтому в дальнейшем пришлось как бы пожертвовать даже и Фомой Аквинским в пользу фидеизма. На многие века книги Фомы Аквинского практически забываются. О них вспоминают только в конце XIX века. Когда вновь Западная Церковь оказывается перед той же самой опасностью.
Фидеизм – это?
Фидеизм происходит от слова «фиде» – «вера». И фидеизм указывает на то, что человек должен спасаться только верой. Никакой науки, никакой философии, никакого разума. Только вера. Вера – единственная добродетель человека, ведущая его к спасению.
Заметим, что это основной принцип протестантизма.
но и в какой-то степени католицизм, вынужденный искать компромисс с протестантами после реформации, также принял на какое-то время позиции фидеизма. И только лишь в середине XIX века, когда наука начинает развиваться в атеистическом направлении, и Западная Церковь начинает искать пути и методы опровержения атеизма, вновь некоторые философы и богословы, в том числе и римские папы, вспоминают о Фоме Аквинском, что он в свое время нашел выход из этого кризиса, из подобного кризиса в XIII веке. И тогда возникает неотомизм, философское учение, которое строится по образцу философии Фомы, только на основе современных научных и философских концепций. И вновь вспоминает о доказательствах Фомы Аквинского, вновь вспоминает о том, что это не доказательства, а пути, которые в наше время могут быть модифицированы.
А это какой период?
20 век. Где-то от начала 20 века до сегодняшних дней неотомизм – одно из наиболее влиятельных современных католических философских течений.
А кто принадлежит к этому течению?
Этьен Жильсон, Жак Маритен, знаменитые французские философы и богословы. Но распространен не только во Франции, стал и в Италии, и в Испании, и в других католических странах.
Но это же не единственный вопрос, который разбирает Фома Аквинский.
Да, совершенно правильно. Обычно в таких популярных учебниках по истории философии на этом заканчивается рассказ о философии Фомы Аквинского. И создается впечатление, что Фома ничего, кроме доказательств бытия Бога, не написал. Но заметим, что это всего лишь второй параграф его «Суммы теологии». Или, как пишет Фома, второй вопрос. За этим следуют еще многие и многие книги и тома, в которых Фома также использует аристотелевскую философию для обоснования истин практически всей полноты христианского учения.
То есть мы вновь обращаемся к сумме теологии?
Да, для этого достаточно хотя бы просто ознакомиться с названиями основных произведений Фомы Аквинского или ознакомиться с главами суммы теологии, которая по своему объему является достаточно грандиозным произведением. А доказательство бытия Бога – это всего лишь вторая глава, точнее, второй вопрос суммы теологии. Остальные главы, которые Фома Аквинский называет вопросами, посвящены таким проблемам, как о простоте Бога, о благости Бога, является ли Бог телом, об именах Божиих, как Бог познается нами, не говоря уже о последующих крупных главах этой книги, где Фома Аквинский разбирает вопросы антропологии, то есть учения о человеке, вопросы этики, ну а богословские проблемы мы просто вообще не затрагиваем, останавливаясь только лишь на философских проблемах.
Да, иначе наш курс будет слишком расширенным.
Да, здесь можно говорить годами. Можно вспомнить небольшие трактаты Фомы Аквинского, такие как «О сущности и о существовании», трактаты против авероистов, трактаты против ворчунов, которыми он называет августинианцев. Так что, пожалуй, ни одна проблема философская, ни один вопрос богословский не ускользает от внимания Фомы Аквинского. Но в нашем курсе мы все-таки прежде всего должны говорить о философских аспектах богословия Фомы Аквинского. То есть о тех вопросах, где мы можем говорить о Боге, опираясь на наш разум, не исходя из откровения, изложенного в Священном Писании и объясненного отцами Церкви, а опираясь только на доводы разума. И здесь Фома последовательно притворяет свою главную методику, опирается на учение Аристотеля, на его понятийный и категориальный аппарат, и уже отсюда он выводит многие богословские положения.
И с одним положением мы уже ознакомились, с тем, что Бог есть.
Да, совершенно правильно. А каков Бог? Фома доказывает, что Бог один, что Бог прост, что Бог не есть тело, что Бог бессмертен, что в Боге нет изменения и так далее, и так далее.
И, как мы уже говорили, Фома Аквинский обращается и к корпус Ареопагитикум, то есть он не чужд и мистики.
Да, ну, знакомясь с учением Фомы Аквинского, мы видим, что он постоянно придерживается какой-то золотой середины. С одной стороны, обращаясь к доводам разума, к аргументам, которые он взял у Аристотеля, а с другой стороны, он постоянно стремится находиться в рамках христианского богословия. Первое он берет у Аристотеля, второе в большей степени заимствует у Дионисия Ареопагита.
А как мы помним, Дионисий Ареопагит говорит о Боге преимущественно апофатическим языком?
Да, больше отрицая, чем утверждая. Мы можем сказать, что Аристотель как философ больше утверждает. Дионисий Ареопагит указывает, что мы не можем познать Бога. Мы можем о нем знать только лишь то, что мы о нем ничего не знаем. Так вот, Фома Аквинский стремится соединить оба этих метода и обосновать необходимость отрицательного апофатического богословия, в том числе и опираясь на доводы Аристотеля. Так что это как бы две стороны одной медали. И логика может нам в этом тоже помочь.
То есть, начиная с аристотелевских положительных терминов определения Бога как то, что Он есть, Фома Аквинский в конечном итоге возводит свою философию к вершинам апофатического незнания корпуса Ареопагитикум.
Да, примерно это я и хотел сказать. То, что Фома стремится соединить то, что, казалось бы, несоединимо. И этому мы можем найти множество примеров в «Сумме теологии», в «Сумме философии», в других работах Фомы Аквинского.
Давайте поподробнее разберем эти аргументы Фомы Аквинского.
Ну, прежде всего, Фома показывает, что Бог есть чистая актуальность. Это очевидное аристотельское положение. В Боге есть все. Бог есть бытие. Есть чистая сущность. Бог есть чистая актуальность означает, что в Боге нет никакой возможности. Наш мир может стать другим. Он может стать лучше или может стать хуже. Он может измениться в качественном или в количественном плане. Бог не может стать лучше, потому что он совершенен. Бог не может стать хуже, потому что тогда он не будет Богом. Поэтому Бог есть все. Он есть абсолютная актуальность. В нем нет потенции. В нем нет возможности стать чем-то еще, потому что он и так является всем. Если Бог является чистой актуальностью, значит, в нем нет никаких изменений. Если в нем нет никаких изменений, значит, в нем нет времени. Бог возвышается над временем, он есть вечность. А скрытие познаваемо ли вечность? Ведь мы же существуем во времени. Мы можем мыслить, только рассуждая, выводя одно определение из другого. Бог возвышается над всем этим. Или другой пример. Опять же, исходя из того, что Бог есть чистая актуальность. В Боге есть все. Поэтому можем ли мы Бога определить? Ведь определить – значит поставить какой-то предел. То есть отличить что-то от другого. Ограничить. Допустим, я определяю, что такое человек. Тем самым я отличаю человека от животного, от камня, от табуретки.
То есть познаем его сущность?
Да. Можем ли мы определить Бога? Бог бесконечен. Следовательно, определить, иначе говоря, поставить предел ему, мы не можем. А значит, и познать не можем. Ведь что такое определение? Определение – это всегда выражение некоторой сущности. Если Бог бесконечен, то сущность Его нами непознаваема, Бог неопределяем, значит, Он превышает возможности нашего познания. Опять же, вывод вполне апофатический. Между прочим, несколько, может быть, отвлекаясь, заметим, что вот этот вывод Фомы Аквинского о полной, принципиальной непознаваемости божественной сущности не будет принят на Востоке такими византийскими православными богословами, как святитель Григорий Палама и его учениками-последователями, которые будут утверждать, что после воплощения Христа о полной непознаваемости божественной сущности говорить нельзя. Мы можем говорить в какой-то степени о познаваемости божественной сущности, о причастности, точнее, Богу через его энергии, о причастности Богу, участвуя в церковных таинствах.
Да, вы сейчас говорите о знаменитом споре Григория Паламы с калабрийским монахом Варлаамом.
Да, совершенно правильно. А Варлаам, как известно, был последователем Фомы Аквинского и строжайшим образом стоял на позиции абсолютной, полной непознаваемости божественной сущности. А это положение Фома выводит из аристотелевского учения об определении как познании божественной сущности. Строгая философия Фомы вступает в противоречие уже с какой-то мистической, христианской церковной мыслью Григория Богослова.
Так что же получается, Виктор Петрович, вершина для Фомы – это апофатика?
Сложно сказать все однозначно. Ну, во-первых, известно, что современники Фомы Аквинского и его оппоненты, которые жили немного позднее, такие, скажем, как Иоанн Дунс Скотт, наоборот, будут упрекать Фому Аквинского в излишней философичности, в излишней уверенности в том, что разум может познать Бога. Хотя, как мы видим, Фома не столь прост.
Так, может быть, это мнение базируется на его рационалистическом методе, когда он разбирает все возможные варианты ответов на поставленный вопрос?
Да, возможно, поскольку если человек философствует, рассуждает, значит, он стремится что-то познать. Значит, он убежден, что это что-то познаваемо. А если он к тому же еще опирается на метод Аристотеля, который абсолютно полностью был убежден в существовании и познаваемости истины, если он применяет этот метод в области богословия, то наверняка его богословие чисто катафатическое, утвердительное, положительное. С такой логикой мы уже встречались, между прочим.
Блаженного Августина.
Да, и увидели, что ошибка в толковании богословия Августина, в приписывании ему катафатических свойств, состоит в том, что люди, как правило, не понимают особенности философских оснований его богословия, которые были несколько иными, отличались от философских оснований богословия отцов каппадокийцев, к которому больше привык православный человек. Примерно такая же ситуация возникает и в отношении богословия и философии Фомы Аквинского. Да, он опирается на философию Аристотеля, но только лишь для того, чтобы обосновать истинность христианского учения. Аристотелизм и Аристотель для Фомы Аквинского, как мне представляется, это все-таки больше метод, чем цель. Аристотель нужен для Фомы для того, чтобы обосновать истинность христианства, опровергнуть авероистов,
которые как раз и утверждали, что истина познаваема, Бог познаваем.
Совершенно правильно, мы об этом говорили. И поэтому то учение о Боге, которое предлагает христианство, что Бог якобы непознаваем и прочее, прочее, науке, то есть Аристотелю, не соответствует.
Существует такой стереотип, что западное христианство, католицизм, идет катафатическим путем, а восточное христианство, православие, апофатическим. Виктор Петрович, а насколько это верно?
Ну, штампов очень много. К вашему штампу можно приписать еще такой штамп, что западное богословие больше опирается на Аристотеля, а восточное больше опирается на Платона. Это как раз тоже связано с тем, что поскольку Аристотель такой логик, он рассуждает, он катафатик, а Платон такой мистик, он больше апофатик. Но это полная чушь. Вообще любая схематичность, она огрубляет действительность. А эта схематичность, она просто не то что огрубляет, она вообще в принципе не соответствует действительности. В Восточной Церкви мы найдем и таких апофатиков, как преподобный Максим Исповедник, святитель Григорий Ниский, псевдодионисий Ареопагит. А с другой стороны, есть и такие богословы, которых так и хочется назвать сторонниками катафатического богословия, как преподобный Иоанн Дамаскин, патриарх Фотий. Они больше рассуждают, больше доказывают. Это показывает только одно, что и тот, и другой способы правильны, смотря на чем делать акценты. То же самое на Западе. Есть блестящие примеры западного мистицизма, западной апофатики. Не только в области философии, мы уже говорили о блаженном Августине, но а есть мыслители, которых чаще хочется приписать к области катафатического богословия, такие как Боэций, богослов, живший в VII веке, или тот же Фома Аквинский. Но на самом деле здесь то же самое. Смотря с какой стороны посмотреть, какие акценты делаются в учении того или иного философа и богослова. Поэтому и апофатика, и катафатика присутствуют как на Востоке, так и на Западе.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз продолжим рассказ об одном из выдающихся богословов, философов, учителей Западной католической церкви Фоме Аквинском.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Как мы говорили уже в предыдущих наших передачах, и этому был посвящен целый курс арабской философии, в частности, применить, адаптировать, крестить, говоря языком Честертона, Аристотеля достаточно сложно. Мы помним, с какими проблемами сталкивались эвероисты, ведь Аристотель говорил о Боге как язычник, что Бог не есть личность, душа смертна, что Бог не обращается к людям, он не знает нашего тварного мира. Вот как эти проблемы решает Фома Аквинский?
Да, вы совершенно правы. Эти проблемы действительно существуют. И здесь, мне кажется, Фома Аквинский показал всю свою, ну, можно даже сказать, гениальность, самобытность как философа, сумев немножко так подправить Аристотеля, что эту поправку никто не заметил. И все посчитали, что Фома действительно замечательно истолковал Аристотеля, а авероисты поняли его совершенно неправильно. Во-первых, материя существует как возможность, и она противоположна сущности, форме. А поскольку Бог является формой всех форм, то в нем нет никакой возможности, потенциальности, то есть материальности. Материя не присутствует в Боге, Бог не присутствует в материи. Они параллельны и совечны. Во-вторых, представить себе начало мира по Аристотелю невозможно, потому что любой момент времени всегда имеет свое будущее, настоящее и прошлое. А если мы допустим существование начала мира, тогда этот первый момент времени будет иметь будущее, но не будет иметь прошлого. А мы всегда можем спросить, а что было до того, что было раньше? Значит, допущение о том, что мир имеет начало – по Аристотелю невозможно. Следовательно, мир вечен.
Не только мир, но и Бог.
Да, то есть мир и Бог одинаково вечны, и мир не зависит от Бога. Бог является его двигателем, но не творцом.
А что на это возражает Фома Аквинский?
Фома замечает, что вообще-то мы неправильно читаем Аристотеля. На самом деле, как нам предлагает Фома, у Аристотеля все католично и христиански. Скажем, Аристотель говорит, что материя – это возможность. А если это возможность, значит, она не может существовать самостоятельно. Ведь то, что существует, это уже действительность. Поэтому, когда говорят, трактуя так Аристотель, что у Аристотеля материя существует независимо от Бога, то отсюда получается что? Если материя существует, значит, она обладает действительностью, значит, она обладает формой, значит, она обладает сущностью. Это же совершенно неправильное понимание материи, как у Аристотеля.
Ну да, потому что материя сама не может обладать формой.
Конечно, материя – это просто возможность. И дать ей бытие может только сущность, то есть Бог. Поэтому из понимания того, что материя – это возможность, вытекает то, что мир может быть только сотворенным. То, что бытие вещей может иметь начало только в божественной сущности. Материя, ведь Аристотель это указывал, это чистая абстракция. Первая материя не может существовать. Первая материя – это есть просто понятие, существующее в уме человека. А существуют лишь вещи, состоящие из материи и формы. Их нельзя отделить друг от друга. А откуда берутся формы? Конечно же, из Бога, из божественного ума, которого и Аристотель называет формой всех форм. И Фома Аквинский говорит, да, Бог есть ум, имеющий в себе все возможные формы той сущности вещей, которые Бог и творит в нашем мире.
Вторая проблема, как авероисты говорили, что Бог не может познавать частное, ибо это ниже его.
Да, и этот вопрос также рассматривает Фома Аквинский. Во-первых, он, следуя своему методу, подробно излагает все аргументы своих оппонентов. Может быть, даже гораздо более подробно, чем сами оппоненты.
Да, ведь мы говорили, что нередко создается такое впечатление, что некоторые аргументы он сам придумал для того, чтобы впоследствии не возникли такие вопросы.
Да, да, конечно. И, во-первых, Фома говорит, что Бог знает только общее. Ведь Бог знает истину, а истина всегда выражается в общем высказывании. А наш мир полон частных вещей. Во-вторых, Бог познает только подобное. Подобное познается подобным. Бог есть истина, Бог есть благость, а в нашем мире много зла, в нашем мире много ошибочного и ложного. Поэтому Бог не может знать зло и не может знать ошибок, так же, как математик не может знать, что 2 × 2 = 5. А мы глупости много творим. Вот Бог как бы эти глупости не знает, и прочее, прочее. Да, или там, скажем, Бог не может знать некоторые единичные вещи, которые делает человек. Но это же я создал свою табуретку. Это же конкретный гончар создал какую-то вазу.
И как на это возражает Фома Аквинский?
Ответ Фомы Аквинского прежде всего опирается на убежденность, на то, что Бог всемогущ. А следовательно, он не может ограничивать себя знанием только общих сущностей. Поэтому Бог знает не только общее, но и частные вещи. Он сотворил человека и знает все помыслы человека, в том числе и те помыслы, которые приведут человека к созданию чаши, табуретки или какой-то другой вещи. Он через мысли человека познает и творимые им предметы. Бог знает и зло, он знает ошибки людей как несоответствие истине.
Ну да, основной христианский принцип, что зло есть умаление добра.
Да, и Фома Аквинский также находится в этой традиции святоотеческой мысли. Поэтому Бог познает все, не только общее, но и частности. Как ремесленник, опосредованно, как всемогущий ум, по-разному.
Здесь он полностью опровергает авераистов, которые учили, что Бог не знает нашего мира, что Бог не слышит наших молитв, что это бессмысленно и никак не соотносится с его всемогуществом.
Вот этому вопросу посвящен 4-й параграф «Суммы теологии», который так и называется «О совершенстве Бога». Вначале Фома излагает оппозиционные точки зрения, которые утверждают, что Бог не может быть совершенным. Во-первых, потому что совершенным называется нечто вполне завершенное, как бы сделанное полностью. Но быть сделанным или завершенным не приличествует Богу, поэтому он не является совершенным. Второй оппозиционный аргумент в изложении Фомы Аквинского звучит так. Кроме того, Бог есть первое начало вещей, но представляется, что начало вещей является несовершенным, подобно семени, которая является началом и для животных, и для растений. Поэтому Бог несовершенен. И в-третьих, продолжает Фома, кроме того, выше показано, что сущность Бога есть само бытие. Но бытие кажется наиболее несовершенным, так как оно является самым общим и принимающим любые добавления. Поэтому Бог несовершенен.
И что на это возражает Фома Аквинский?
Он пишет, отвечая. Надобно сказать, что согласно повествованию философа в книге 12 «Метафизики», некоторые древние философы, а именно пифагорейцы или Левкип, не именовали первоначало лучшим и самым совершенным. И это по той причине, что древние философы рассматривали только материальное начало, а первое материальное начало наиболее несовершенно. Ведь поскольку материя – как таковая, только потенциально, первое материальное начало должно быть в наибольшей степени потенциальным и, таким образом, самым несовершенным. Но Бог не материальное первоначало, а первоначало в порядке действующей причины, которое должно быть наиболее совершенным. Ибо если материя, как таковая, потенциальна, то действующая, как таковое, актуальна. Значит, первое действующее начало с необходимостью должно быть актуальным в наибольшей степени, а потому и наиболее совершенным. ибо вещь считается совершенной в той мере, в какой она актуальна, поскольку мы называем совершенным нечто, в котором нет недостатка ни в чем необходимом для его совершенства. Вот в этом отрывке мы видим, как Фома Аквинский использует аристотелевские понятия «форма и материя», «возможность и действительность» для того, чтобы показать, что Бог есть абсолютное совершенство, что в нем нет никакой потенциальности, он не может стать ни лучше, ни хуже, потому что он есть абсолютная актуальность, и в нем нет никакой потенциальности, то есть возможности.
Ну, Виктор Петрович, ведь учение о том, что Бог познает только общее и не может познать частное, это же учение не только вероистов, это же учение восходит к реалистам, мы помним представители Гильома Шампо, Ансельм Кентерберийский.
Да, и на это противоречие у крайних реалистов указывал еще Петр Беляр, который говорил, что а как же, если Бог содержит в себе все общие понятия, то как же возникают тогда частные вещи, и как Бог о них знает, указывая на противоречие в позиции крайних реалистов.
Так называемый спор об универсалях.
Да, где существуют эти универсалии или общее понятие? Если они существуют только в божественном уме, то как тогда возникают частные вещи? Если они существуют только в божественном уме, то и Бог знает только общее, но не знает индивидуального. Или другая крайность, если существуют только индивидуальные вещи, а универсалии есть только лишь понятия в нашем уме, то почему тогда Бог не имеет в себе этих понятий? Получается, что Бог не знает этих индивидуальных вещей? То есть получается вообще какая-то глупость, что крайние реалисты, что умеренные номиналисты фактически приходят к одному и тому же выводу. Бог не знает индивидуальных вещей. В одном случае то, что в Боге есть только общее понятие, а частного нет, а в другом случае, что в Боге вообще нет никаких понятий, а есть вещи сами по себе.
И Фома Аквинский пытается примирить эти обе спорящие стороны.
Да, и, между прочим, решение, которое Фома предложил, многие католические богословы признают сейчас как наиболее правильное и убедительное. По сути своей, Фома заметил, что вообще-то все правы. И спор об универсалиях – это фактически спор о словах. Напомним, в чем состоял спор об универсалиях? Каким образом существует общее понятие? Крайние реалисты утверждают, что они существуют только в божественном уме, и никак иначе. Умеренные реалисты утверждали, что они существуют в самих вещах, а умеренные номиналисты говорили «нет, они существуют в нашем уме». Никаких общих понятий в предметах, и тем более в Боге, возвышающейся над всякой сущностью, быть не может.
А на это что возражает Фома Аквинский?
Фома замечает, что вообще-то все правы, и каждая сторона стремится только лишь абсолютизировать свою и только свою правоту. А на самом деле правы и крайние реалисты, и умеренные реалисты, и даже умеренные номиналисты.
То есть универсали существуют в самих вещах, в человеческом уме и в божественном уме.
Да, совершенно правильно. Но на самом деле, как бы онтологически, правильнее было бы сказать то, что универсали существуют прежде всего в божественном уме. Бог, Творец мира, имеет в своем божественном уме образы, то есть понятия всего, что он будет творить. Такой способ существования универсалей Фома Аквинский называет «до вещей» – «анте рес». Затем, когда Бог творит мир, творит вещи этого мира, и каждая вещь начинает обладать своей собственной сущностью. То есть это, по сути, своя концепция умеренных реалистов. Универсали существуют в самих вещах, то есть по латыни «in rebus». Это второй способ существования универсалии.
Но это, собственно говоря, и есть сами универсалии.
Ну, понятно, потому что Фома все-таки сторонник Аристотеля. А именно Аристотель утверждал, что общее понятие не существует в каком-то особом мире, существует только лишь в самих вещах. И Фома не может не выделить эту позицию как, собственно, аристотелевскую и как более близкую его метафизике. Но он признает и первичный, как бы более платоновский, августиновский способ существования универсалии в уме Бога, и не отрицает и концепцию умеренного номинализма, потому что ведь в чем состоит суть познавательной деятельности человека? Она состоит в том, что человек как бы отделяет сущности от самого предмета и помещает его в свой ум, превращая тем самым эти сущности в понятия.
И это уже третий способ.
Да, это третий способ существования универсалии после вещей, post res по латыни. Таким образом, Фома приходит к выводу о трояком существовании универсалии: до вещей, то есть в уме Бога, в самих вещах, как их сущность, и после вещей, как понятие в уме человека, который познал сущность данной вещи.
И таким образом Фома Аквинский примиряет и Платона, и Аристотеля.
И даже стоиков, потому что стоики прежде всего учили о том, что нет никаких сущностей, а есть только понятия. Именно стоики были первыми, так сказать, номиналистами в истории философии. Ну, хотя справедливости ради сказать, можно сказать, что еще в сократической школе возникают эти мысли о номинализме. Это уже детали историко-философского процесса.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз продолжим рассказ об одном из выдающихся богословов, философов, учителей Западной католической церкви Фоме Аквинском. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии. Святая Нина была племянницей иерусалимского патриарха Ювеналия. Она с юности всем сердцем возлюбила Бога и глубоко сожалела о людях, неверующих в Него. После того, как отец ее Завулон ушел в пустынники, а мать поступила в диаконисы, святая Нина была отдана на воспитание одной благочестивой старице. Частые рассказы этой старицы об Иверии, нынешней Грузии, тогда еще языческой стране, возбудили в Нине сильное желание посетить эту страну и просветить ее жителей светом Евангелия. Желание это еще более усилилось, когда она однажды увидела в видении Матерь Божию, вручающую ей крест из виноградных лоз. Желание ее сбылось, когда ей пришлось бежать в Иверию, спасаясь от гонения, воздвигнутого императором Диоклетианом. В Иверии святая Нина поселилась у одной женщины в царских виноградниках и очень скоро сделалась известной в окрестностях, потому что оказывала помощь многим страждущим. Узнав о силе ее молитв, больные стали во множестве приходить к ней. Призывая имя Христово, святая Нина исцеляла их и рассказывала им о Боге, сотворившем небо и землю, и о Христе Спасителе. Проповедь о Христе, чудеса, которые совершала святая Нина, ее добродетельная жизнь благотворно действовали на жителей Иверии, и многие из них уверовали в истинного Бога и приняли крещение. Она обратила ко Христу в Грузии и самого царя Мариана, именуемого Мирой, бывшего до этого язычником. Тогда были вызваны из Константинополя епископы-священники и построен первый в Иверии храм во имя святых апостолов. Постепенно почти вся Иверия приняла христианство. Святая Нина, не любившая почестей и славы, удалилась на одну из гор, там, в уединении, благодарила Господа за обращение в христианство идолопоклонников. Через несколько лет она оставила свое уединение и отправилась к Кахетию, где обратила в христианство царицу Софию. После 35-летних подвигов святая Нина мирно скончалась 14 января по старому стилю 335 года. На месте ее кончины царь Мариан воздвиг храм во имя великомученика Георгия, дальнего родственника святой Нины. С памятью святой Нины связано нахождение хитона Господня. При распятии Спасителя этот хитон достался по жребию одному римскому воину и после разных событий попал в Грузию. Обратим внимание на премудрые пути промысла Божия, приведшие святую Нину в Иверию. Все споспешествует ей в апостольском подвиге, и богородичное избрание, и желание неуклонное, и решимость душевная, и опыт страдания во время жесточайших гонений, данный как опыт изгнания. Но и иное, помимо исключительной личности святой, видел всепремудрый Господь. Это религиозную жажду народа и верии, уже таинственно приуготовленного к восприятию Слова Божия. Нечто подобное, правда, семью веками позже произойдет и в русской земле, которая сама явит своего равноапостольного просветителя, духовного наследника Нины Грузинской, Владимира Киевского.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Светлая страница». Уже раза два крестная прогоняла меня учить басню. Но теперь дело идет бойко, и ничего-то трудного. Там, где кума-лиса залезла в сад, должно быть, было так же хорошо и светло, и так же шумели вороны на бузине, и горели на солнце сочные кисти. Сочные! Я вижу эту лису, как она лезет в сад, и язык у ней красный, как у моего червячка. И сад-то такой, как у старой Миронихи, где бузина и черемуха, и разбитый серый забор. Там летом сливы тоже горели под солнцем, и мы с Васькой ходили и засматривались, как и кума-лиса. Готова басня. Я бегу и отвечаю урок, и они, странники, выравниваются под опрятной рукой. Теперь свобода! Вот и грязная лесенка сапожной мастерской, три каменные скользкие ступени. Здесь никогда не бывает сухо. Рваная, обитая рогожей дверь. Уже на лестнице слышу я постукивание молоточков и отголосок песни, и запах вара. Распахиваю дверь. Вон драп, скорчившись, сидит под окном на липке. Он упер в грудь сапог и что-то заколачивает в него. Васька стоит у столба и натирает варом дратву. Бледные лохматые мастера обрезают подметки, бьют молоточками и поют. Прохор ругает какого-то босого человека, который сидит на окне и болтает ногами. «Васька!» — кричу я. Наша сахарная! Драп обертывается и трясет головой. На его лице сияние. Васька строит рожи и поглядывает на Прохора. Наша сахарная! Папаша велел... Василья! Строго кричит Прохор. Дело делай! Если бы побежать всем... Сейчас там Сидор поет про барабаны, скрипят колеса, и губошлеп ходит по кругу. А сахарная все так же стоит. Но нет, теперь нельзя. Драп уже согнулся над сапогом. Только к вечеру он выберется из мастерской. Но Ваську я сманю после обеда. Он уже мотает мне головой и в нетерпении стучит ногами. Сахарную не поведут на живодерку, верно? Говорю я и Прохору. Ладно, ладно, дело у нас. Васька! Через час мы уже мчимся по огородам. Драп, конечно, нет, но он думает вырваться на минутку. Сколько солнца и как подросли лопухи, как пахнет травой. Тысяча желтых глазков, точно малюсенькие подсолнечники, одуванчики глядят с откосов. Васька хлопает меня по спине и называет молодцом. Я тоже хлопаю его, и мы валимся на мусорную кучу. А вот и водокачка. Губошлёп и стальная ходят по кругу, опустив голову. Сидор чинит хомут. «Здравствуй, Сидор! Сахарная наша?» «Наша!» — повторяет и Сидор. Он бросает хомут и отдает мне честь. «Здравия желаю, всякого добра, бычка, сверчка, соли два вина, золото, серебро, да новое ведро, барана половину 700 поросят, одни ножки висят, рад расстараться!» Он выпаливает все единым духом, даже краснеет его лицо, и мне так нравится, что я прошу его повторить. Но у него уже не выходит так хорошо. «Эй, старуха, кланяйся, быть бы тебе сегодня у праздника!» Он хлопает ее по крупу, но старуха все так же качает головой. «Уж был давеч, чем свет Василий-то Васильевич. Сказывал. Уж и сам я рад». Я вытаскиваю из кармана вчерашний пирог с капустой и даю Сидору. Он берет его осторожно двумя пальцами и кладет на полочку, где у него стоят грязные пузырьки с черной жидкостью. «Вот спасибо. Но за едочку пойдет». «Стало быть, упросили папашеньку, а не доброй души и не ждешь, а? Теперь ей, значит, дармовой паек пойдет. Хорошо.
Она долго будет жить?
А сколько ей положено? До самой смерти.
Дай нам ее, мы ее на лужок сведем».
Сидор колеблется. «Ну, во-первых, пирожок смотрит с полки. Во-вторых... Такой неожиданный оборот дела. Ну что же, я вам ее сведу сейчас. А тот-то уж приходил к навал-то. Рано прилетел. Чуть-чуть-то Василий Васильевич захватил.
Ну, что же он, когда узнал?
Серчал. Шо в самом деле, говорит, беспокоите даром. Ему застав-то пропереть тоже. Да досадно. С ей-то он бы не 3 рубля выгнал, а 10.
Я вспомнил о 3 рублях Сидора. Нет, ничего. Сидор очень весел. Он так ласково выпугнул голубей из кормушки, даже поет.
«Сы тонет сизый голубочек, сы тонет юный день и ночь. Но, выходи, выбирайся на дачу!»
Сахарная закачалась и уставилась на нас. «Нет, она все плачет. Сидор, она плачет!»
«С радости! Она очень благодарна! И на, гуляй! 5 годов по земле-то как следует не хаживала!»
Да, все они уже не возвращались с водокачки на волю. Их избегали выводить. «Чтобы не расстраивались, — говорил Сидор. С чистого воздуха у них кровь бунтует, и назад не идут, не введешь. Он повел сахарную. В дверях ударило солнце в глаза. Привыкшие к сумеркам водокачки, куда солнце заглядывало только иногда редкими полосами, Сахарная остановилась, взметнула головой к небу и закрыла глаза. Ее ноздри раздулись, ловили бодрый весенний воздух. Затрепетали уши, слыша вновь забытые звуки, доносившиеся от мостовой. Она вся дрожала. — Очумела, — сказал Сидор. — Отойдешь! Ну! Она пошла, покачиваясь, цепляя копытами за бревна помоста. А вот и земля, вот и свежая травка лужка у прудика за водокачкой. — Ну, вот и пасите, — сказал Сидор. Сахарная осматривалась по сторонам, прислушивалась. От моста донеслось ржание лошади. Сахарная передернула ухом. Сказала ли ей, что это ржание, не знаю, но она открыла рот, показав остатки съеденных зубов, и фыркнула. — Обойдется. Ишь ты, ишь! Она нагнула голову и обнюхала землю. Она пыталась ухватить травку. Мы же помогли ей. Мы совали ей силой в рот молодую крапивку и просверник, серебристые почки лопуха. Она смотрела на нас, подымая тяжелые веки, и в зрачках ее видел я голубое небо, красное здание водокачки и улыбающуюся Васькину рожу. Мы пасли сахарную, развалились на травке и смотрели. Сидор ушел. Постояв и покачавшись, Сахарная подогнула ноги и повалилась на бок. Потом опрокинулась на спину, дрыгая ногами, и терлась головой о землю. А мы смотрели. Поскрипывала водокачка. Чьи-то руки закрыли мне глаза. Я услыхала испуганное восклицание Васьки.
— Так это твоя Сахарная?
— Отец! Он так незаметно подкрался к нам.
— А это что за зверь? — спросил он, указывая на Ваську.
— А я с его двора. У нас сапожники.
Вытер бы лучше нос. Эй, Сидор!
Сидор появился в дверях водокачки. Быстро сбежал с помоста и поклонился.
— Небось, ругаешься, а? Где трешница-то? — Его благодари.
— Я? Да я рад!
«Да ладно, заговаривай зубы! На, на, не ной!»
Он достал бумажник и отдал Сидору зеленую бумажку.
«А то еще чего доброго удушь твою сахарную!» — подмигнул мне отец.
«Я? Да я разве, господи! Шутить изволите! Да я! Да я когда под черной речкой в бой ходил, одного задел штыком, так он мне и сейчас представляется, так что врага не то что...»
Да ну, рассказывай сказки, известный душегуб. Только помни, мы ее у тебя купили. Ну, ступай, плащ по тебе водокачка. А ты чего рот разинул? Строго крикнул на Ваську. На лбу-то у тебя пироги пекли? Жег, получай на пряники.
Он порылся в жилетном кармане и дал 2 гривны. Как хорошо помню я его посмеивающиеся глаза и пальцы, роящийся в жилетных кармашках. Это был человек, который любил давать. Поглядел кругом, вздохнул свежего воздуху. Дача у вас тут. Ну, прощай, некогда мне. Вбежал на водокачку, пробыл с минуту, покричал за что-то на Сидора и обычной беглой походкой направился по откосу. Я смотрел, как он сел в поджидающий его шарабан. Поехал, конечно, по делам. Смотрел на его белый парусиный пиджак, как мелькал он сквозь желтые балки моста. Пропал. Это короткое посещение обвеяло меня теплым, незабываемым светом. Он забежал к нам. Он урвал минутку. Он проезжал по улице и, должно быть, заметил меня. Вспомнил о вчерашнем вечере в кабинете и отодвинулась тогда от него хлопотливая деловая жизнь. И, конечно, он увидел милые желтенькие цветы и зелень и небо. Я помню, как сказал он, да у вас тут дача.
— 2 гривны! — протянул Васька.
Разве грушку пить? Не как дра бежит. Он! Действительно, за красными перилами по улице бежал драп. Он несся стрелой, остановился против водокачки и, заметив нас, ринулся комом с откоса, попал в лопухи, потерял опорку и искал. Драп! Здесь! Уф! За гвоздями послал, а я на минутку. А ну-ка! Она какая! Он подошел к сахарной, сорвал лопух, присел на корточки около ее головы и совал ей в рот. Хорошо тут, бежать надо. Беги, драп, тревожно говорил Васька. Влетит, лучше беги. Смотри-ка, двугривенный, его папаша дал. Угости, печенки купим, а? Я всегда угощаю. Ладно, стручков черных возьму еще. Побегу я. Слышь, Васька, крикнул на бегу. Баранок бы еще! И, высоко подкидывая опорки, драп умчался стрелой. Так мы освободили сахарную. Лето прошло незаметно. Чуть не каждый день приходили мы с Васькой пасти сахарную часок-другой. Она как будто окрепла, так, по крайней мере, уверял Сидор. Она будто бы уже не шепталась по ночам и лучше стала обращаться с овсом, меньше расшвыривает. Она иногда щипала при нас травку, но больше лежала на боку, припав головой к земле. Да, она все же была больна, больна старостью. «Здоровая лошадь редко ложится», — уверял Сидор. Насидевшись около нее, мы с Васькой отправлялись бродить по огородам, забирались в заросли спаржи, как зайцы грызли капустные листья. Мороженым угощались почти каждый день, ибо мусорные кучи оказались неисчерпаемыми. В четыре руки мы выуживали из них по нескольку фунтов ржавых гвоздей и обрезков старого железа, и множество пузырьков и баночек из-под мази. Сбыт был обеспечен в железной лавочке и аптеке. По праздникам к нам примыкал драп и сидр, и тогда под водокачкой протекали такие часы, как никогда. Сидор пропел нам все свои песни и даже показал, как он объяснялся с французами, когда был в какой-то передовой цепи. «Мы это живо, потому что они очень на это способны». Я ему говорю, стал быть. «Вот, мол, трубочка табак». А он головой качает, понимает, конечно. По-ихнему это будет фома. Да и много наших разговоров. Солдат по-ихнему солдат. Бутылка там, офицер, все едино. Только, конечно, чисто они не могут разговаривать. Водка у них чудуно выходила. Удиви да удиви. Как скажет, удиви. Ну и дашь из горлышка. Народ занятный. Ну, как твоя сладкая? Спрашивал отец. Не сладкая, а сахарная. Уж и сахарная. Еще не растаяла? Нет, она еще долго проживет. Но она прожила недолго. Она уснула, как говорил Сидор, в начале августа. Три дня я сторожил ее последний час, забегая на водокачку. За неделю она перестала есть. Стояла понурая, и губошлеп фыркал и часто обнюхивал ее шерсть. «Скоро», — говорил Сидор, — «чуют». Лошадь за неделю может чуять. Ночью шибко все фырчать начинают, прощаются.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.